Еще раз добрый вечер, доброе время суток. И опять-таки мы возвращаемся к пищевым добавкам, потому что если бы действительно знать, как их принимать правильно, как делать, то, наверное, можно было бы действительно очень таким серьезным специалистом. Потому что из-за того, что вот здесь у меня это сейчас такая интересная работа, и приходится поднимать какие-то новые, более данные, которые, может, я в последнее время не смотрел бы. И оказывается, что, в общем, настолько много разногласий, настолько много, ну, нету мало чего есть общего. Поэтому единственное, что общее во многих рекомендациях, это когда говорят, что это не рекомендация, по поводу приема и так далее, нужно обращаться к лечащему врачу. Ну, я хотел бы пожелать каждому такого лечащего врача, который знает, как и какие БАДы принимать, и когда их правильно принимать и так далее. Очень хочу каждому пожелать этого. Думаю, что, наверное, это не так просто удостоиться такого врача, потому что настолько разнообразные данные и рекомендации, что действительно очень тяжело сориентироваться. Поэтому мне вот хотелось сегодня построить в каком-то плане такое наше сообщение, потому что, конечно, например, я думаю так, что о витаминах и биологически активных добавках наверняка можно было бы устроить какой-то цикл, когда, я помню, какая форма была много лет назад у меня в Минске. То есть это приходили люди на урок, и эти уроки были там, предположим, даже два раза в неделю, и какую-то тему действительно глубоко разбирали. Значит, давайте посмотрим, что мы можем действительно сделать. Почему вообще мы говорим сейчас об этом? Почему? Почему приходится говорить? И действительно, это частый вопрос. Ведь люди спрашивают, ну зачем мне надо? Биологические пищевые добавки. Добавка к пище. О чем это говорит? Это ведь говорит о том, что, наверное, пища нуждается в добавках. Если бы пища наша не нуждалась в добавках, зачем нам это надо? Для чего? Как, наверное, было много лет назад. Хотя я хочу вам сказать, я сейчас уже не могу точно назвать, но где-то 1750 год вышла книга, по-моему, в России она была, Суворов, его фамилия, но это не тот Суворов, не военный. И он говорил, что настолько в наше время загрязненная среда, некачественные продукты, то надо обязательно очень серьезно человеку думать об очищении. Там было все посвящено, как очищать организм. Это представляете или нет? Это 250 с лишним лет назад. Что же нам сейчас говорить? И действительно, ведь мы с вами находимся, ну, как бы вам сказать, действительно, ну, Бена Мицарим. Это не только наше время сейчас, Бена Мицарим. А мы круглый год с точки зрения питания, с точки зрения выбора, как нам сохранить здоровье, которое даровано нам Всевышним, и оно действительно даровано нам в хорошей дозе, по-настоящему, все. Как его сохранить? Мы действительно Бен Амисарим, потому что очень сложно. Ведь все, что большая часть, то, что продается, все, во-первых, первое, многим этикеткам, которые там написаны и так далее, нельзя 100% доверять. Это я сказал мягко. Нельзя. Потому что требования, что должны писать. Второе. Даже то, что там, предположим, где-то написано, мы не можем точно знать о качестве самого этого продукта, где, когда он получался, с чего он делан и так далее. И если бы, условно, не было такое широкое распространение опылений, подкормки разными химическими веществами, мы бы могли бы меньше говорить о всяких витаминах. Но поскольку пища, которая выпускается, которая, в общем-то, обработана, синтетические добавки и все, конечно, в целом человек нуждается. Не только это, ведь мы знаем, что пища обрабатывается радиоактивными веществами для сохранения вкуса и запаха, и в нее действительно добавляются такие продукты, которые там абсолютно не нужны. Но изменяется психология людей. Люди хотят кушать вкусно, хотят кушать много. И поэтому это все диктует определенные процессы производства, то, что мы получаем. А еще хотят кушать пищу, которую дома, предположим, не надо тратить время, пойти что-то купить готовое. Вот. Значит, поэтому действительно, в общем-то, нет другого выхода, и поэтому надо, приходится говорить, что надо думать о каких-то добавках, которые помогали бы как-то сохранять человеку его состояние здоровья. Особенно, когда речь идет о людях уже после 40 лет, когда действительно установлено, что больше нуждаются, потому что усвоение хуже, и пищи и так далее. Поэтому значит, надо думать. Я тут немножко собрал, например, такие вещи, как, ну, как вот нам проверить, как нам узнать, что действительно нужно человеку принимать какие-то дополнительные вещества к его обычному рациону, которым он питается. Как это проверить? Дело в том, что анализы крови, которые делаются, значит, многие из них, они не отражают настоящего положения вещей. Возьмем даже, например, калий, потом там вот одно слово скажу. Например, калий, он преимущественно находится внутри клеток. У него идет обмен с натрием из клетки наружу и так далее. Анализ крови нам показывает содержание калия в крови, но не внутри клетки. Поэтому нельзя полагаться, как, кстати, многих и других веществ. Поэтому, опять-таки, я думаю, что нам с вами было бы, может быть, интересно знать, крайне мне было это интересно, собрать немножко сведения. И как мы можем определить, просто мы обычные, простые люди, как мы можем определить, что действительно, ну, надо что-то брать к организму. Значит, возьмем несколько таких наиболее важных показателей. Значит, например, первое, ломкие ногти. Человек ломается, мы знаем, это нередко бывает, рассказывают. Это чаще всего надо подумать о нехватке питания у этого человека. Дальше. Белки глаз, то, что называется склеры, да? Они, в принципе, должны быть белые, как бы. И не должны просвечиваться сосудики. А тут голубые склеры, они голубого цвета. Это в какой-то мере говорит о дефиците железа в организме. Дальше. Болезненность верха правой лопатки. То есть, когда человек дотрагивается вверху до правой лопатки, он ощущает там неприятную болезненность. Это отражает какие-то проблемы с желчью, желчевыделением. Дальше. Титания. Титания, ну, это известное слово многим, конечно. Это подергивание. Причем подергивание чаще всего каких-то мелких мышц. То ли вокруг глаза, то ли на щеке. Это могут подергивания и, например, на голени. Мелкие подергивания такие. Это не судороги. Это именно подергивание. Это уже часто говорит о дефиците магния в организме. Дальше. Когда шелушится кожа, тоже видно сухая шелушащаяся кожа. Чаще всего говорит о дефиците омега-3 в организме. Но не только омега-3. Это может быть избыток потребления в пище масел, содержащих большое количество омега-6. А они с омега-3 конкуренты. И поэтому, естественно, уровень омега-3 снижается. Все масла из семечек, зерен, семечек. Это масла, которые содержат большое количество витамина омега-6. Подсолнечное масло, кукурузное, и канола, еще. В общем, речь идет только масла, содержащие плоды. Это оливковое масло, авокадовое масло. Там преобладает омега-3. Причем, вы знаете, уже очень много лет говорится о вреде рафинированного соевого масла, обычного, не органического. Кстати, органическое соевое масло я не видел, по крайней мере, у нас. Очень много говорится. И теперь я знаю, что вот привозят нам тут в Бейт-Кнессет, это действительно мицва большая, в 2 раза дешевле, это продаются там питы, еще. Там написано на этикетке. Я не говорю уже белая мука, ладно, уже насчет глютена, белой муки, сахара и так далее, много говорилось, оставим это. Ну, покупаем. Но там же написано шемен соя, причем совершенно непонятно. Она, шемен соя немножко дешевле, чем шемен канола, действительно. Но тот вред, который она приносит, он превосходит, не знаю во сколько раз, все эти выгоды, на которые выигрывает человек. Ну, не знаю, может быть, недостаток информации, знаний. Ну, а чаще всего, конечно, это прибыль. Она диктует очень много. Дальше, 6-й пункт у нас – это высокое артериальное давление человека. Чаще всего это может характеризовать о дефиците такого минерала, как калий. Очень важный. Мы поговорим о нем немножко. Почему? Потому что именно калий, он поддерживает нормальный тонус сосудов, регулирует количество жидкости, что также влияет на повышенное давление, оказывает успокаивающий эффект. Дальше. Избыточное беспокойство. Ну, если так по большому счету взять, наверное, мало людей, у кого этого. Я даже не знаю, что значит избыточным беспокойством. Ну, так пишут. По-моему, это вообще большая часть сейчас населения испытывает беспокойство. Я не говорю о событиях, которые себе в Израиле кто слушает. Все, и особенно, которые иногда, я очень редко, но иногда открываю там YouTube, но это просто катастрофа, как нагнетается вся эта обстановка. Да как же, может быть, неизбыточное беспокойство. Но если нормально какие-то условия, человек живет, все и так далее, то это чаще всего отражение недостатка витамина В1. Да, кстати, в таком состоянии, которое есть избыточное, В1 оказывает очень хорошее влияние. Поговорим немножко. Дальше гипертиреоз. То есть это повышенная функция щитовидной железы. Это обычно говорит о дефиците такого микроэлемента, как бор. Причем он также еще ухудшает состояние костей. И гипотиреоз – это говорит о том, что недостаточно такого микроэлемента, как селен. Дальше. Если человек чувствует или слышит хруст суставов, это может быть показателем дефицита витамина D, D3. Низкий тестостерон – показатель крови. Чаще это может быть также показывать недостаток цинка в организме. Причем не обязательно даже из-за потребления самого продуктов, содержащих цинк, а также из-за наличия фитиновой кислоты, которая есть в злаках. Ну, это известная вещь, который, может быть, поговорим потом, как это сделать, чтобы она не влияла. Дальше. Человек действительно обратил внимание, что у него стали волосы расти медленнее. Часто это говорит о дефиците марганца в организме. Теперь, преждевременная седина, то есть там я не знаю, во сколько это не детализировалось, но во сколько это может быть, это преждевременная седина, не знаю, может быть, 40 лет, и так далее. Иногда это может быть свидетельств о том, что витамина В5 не хватает. Вот. А В5, он участвует в функции надпочечников, что, соответственно, влияет на антистрессовые возможности человека. Дальше. Покраснение десен. Обычно говорит о дефиците витамина С, если нет других причин. Причем это иногда может быть не просто дефицит витамина С. Может быть, у него в пище и хватает его, хотя мало у кого хватает, это я вам сразу говорю. Но это может быть избыток потребления сладостей, углеводов, особенно простых. А поскольку сахар, он является конкурентом витамина С, и, кстати, у витамина С формула очень похожая с глюкозой, то вот эта глюкоза, она вытесняет из крови, из клеток витамин С. И поэтому могут развиваться вот такие проявления. Дальше. Это мы говорили о деснах. Теперь. Человек обратил внимание, что у него ухудшается зрение в темноте. Когда-то говорили, там, куриная слепота, еще, но это уже когда резкая. Но в целом он отмечает, что зрение в темноте у него стало хуже. Это могут быть о недостатке витамина А в организме. Трескаются вот уголки губ. Это часто бывает, когда есть дефицит витамина В2. Теперь, при ощущении слабости, повышенной утомляемости и далее, часто это может быть недостаток натрия. Мы наоборот говорим, что люди боятся натрия, отеки, давление и так далее. Но в целом здесь надо всегда думать о соотношении натрия и калия. А вот недостаток натрия действительно может влиять. В чем именно человек ощущает слабость, утомляемость. Дальше. Обратил внимание, если легко у него появляются синяки. То есть если он дотрагивается, может быть, да, не очень сильно все. Это может говорить о недостатке витамина К. Вот примерно какие-то такие вот, ну, как вам сказать, какие-то вот такие вот признаки, о которых можно говорить, которые человек сможет сам увидеть, что действительно, возможно, у меня вот этого немножко что-то не хватает. Теперь, но если все-таки мы вынуждены и должны принимать витамины, когда же лучше их пить? Какое время? Для большинства биологических добавок этих не так важно даже, когда их пить, за определенным исключением, которое мы скажем. Но важно соблюдать какие-то, ну, здесь нормы, пропорции. Например, если мы говорим о группе витаминов группы В и С, то здесь вообще действительно нет вопросов. Любое время суток, когда вы хотите, это абсолютно не связано с питанием. Их можно принимать. Почему? Потому что это водорастворимые витамины. А вода у нас все время есть, мы пьем и так далее и тому подобное. Если же человек принимает, о чем мы потом скажем, он очень рекомендуется сейчас, очень рекомендуется. Это витамин бенфотиамин. Тиамин – это витамин В1. Есть тут комбинация его, вот эта вот, которая синтетическая добавка. Этот В1 становится жирорастворимым. Для чего это сделали? Мы знаем, что наш мозг состоит на 70% из жиров. И для того, чтобы витамин В1, который очень важна его функция для функционирования мозга, мог попасть, обязательно нужно, чтобы он был жирорастворимым. И брать его хорошо вместе с едой, поэтому, в которой есть определенное количество жира. Может быть, это будет не мамаш основная еда, но должна быть какая-то жировая компонент в том прием пищи, который вы берете. К жирорастворимым еще относятся такие витамины, как А, Е, Д, К, либо К, либо К2, К7. Это не так важно. То есть все эти витамины хорошо принимать вместе с едой. В чем тогда, когда в этой еде есть немножко жира, если человек просто там, может быть, какую-то кашу вообще без ничего, то это тоже может быть нехорошо. Надо, чтобы было жир. И причем, здесь хочется просто добавить, что если человек берет, есть рекомендации, и немало их, что когда человек склонен к камнеобразованию, то рекомендуется принимать витамин D3 и К2. Так? То надо помнить, чтобы достичь эффекта в этом случае, то надо отменить молочные продукты из-за большого количества кальция. Дальше. Теперь, если мы говорим, когда принимать витамины, надо помнить нам все время о том, что из-за снижения кислотности желудка, соляноактивности соляной кислоты желудка, так, значит, многие витамины хуже усваиваются. Поэтому есть довольно хорошие добавки. Это бетаин гидрохлорид, так, и яблочный уксус. Эти две добавки, которые очень помогают улучшению, повышению активности желудочного сока. Понятно, что их стоит принимать непосредственно перед едой. Если же человек пьет воду, предположим, и немножко ему нравится, и это полезно, добавить яблочный уксус, то нет проблем. В течение дня это можно принимать и делать, и все. Но если цель такая, которую я вам сказал, чтобы усилить продукцию, выработку, то тогда лучше это делать непосредственно перед едой. Часто у нас сейчас проблемы это с выработкой желчи, активностью работы желчи. Поэтому есть хорошая добавка, это желчные кислоты, так это называется. И тогда понятно, что их лучше принимать, эти желчные кислоты, уже после еды. Потому что они пока вместе с едой пройдут, и они вместе попадут в мясоперестную кишку, где и нужна эта работа. Дальше. Очень много есть пищевых ферментов. Понятно отсюда, я думаю, каждый понимает, что эти пищевые ферменты лучше всего принимать перед едой, чтобы они оказали свое воздействие. Дальше. Очень распространено такие вещи, как сухая зелень. Это выпускается, которое высушено, все, о качестве поговорим потом, но это лучше перед едой или с едой вместе. В то время как хлорофилл, думаю, всем почти известное, во-первых, содержится в многих травах, отдельно есть добавка, это жирорастворимое вещество, и отсюда его нужно принимать вместе с едой. Дальше. Различные травы, многие травы, чаи, ну, если нет отдельных каких-то отговорок, в принципе, можно в течение дня пить. Электролиты – это вещества, которые содержат разные микроэлементы. Как правило, они принимаются на голодный желудок. То есть лучше всего утром можно вместе с водой их выпить. Либо через определенное время, в зависимости от того, какое питание у человека было, что он съел, после, не знаю, там, 2 часа, 2,5 часа после еды. Теперь, очень популярные в наше время – это пробиотики. Самые разные. И вы это знаете. Так вот, по мнению довольно большого количества исследователей, они говорят, что пробиотики лучше всего принимать, ну, за какое-то время до сна. То есть уже желудок относительно свободен, все, поэтому лучше принимать. Теперь, может быть, еще одна такая рекомендация, чтобы вы обратили, что это уже довольно много лет разработаны так называемые фтилатные формы биологических добавок. Фтилатные формы. Они наиболее эффективны для усвоения. Но особенность их в том, что лучше всего их принимать примерно через 1,5-2 часа после еды. Но что здесь надо запомнить, что если человек принимает после них другие витамины, обычные, не хелатные, то здесь должно тоже быть промежуток 1,5-2 часа после приема вот этих хелатных форм. Вы всюду прочитаете, там всюду написано, кто будет принимать и кто будет искать. Часто рекомендуют хелатные вот эти формы витаминов принимать тоже на голодный желудок. Теперь, значит, еще в какой-то мере прием, понятно, что пищевых добавок, она так и называется, пищевая добавка, то есть добавка к пище. Поэтому мы должны с вами очень четко понимать, что не изменив характер питания, если человек будет есть там неизвестно что, много, не знаю, то, конечно, какое-то действие, может быть, они окажут, если они настоящие. Так? Но рассчитывать на хорошие результаты, увидеть что-то, вряд ли можно. Потому что надо, конечно же, поменять в какой-то мере характер своего питания. Вот, например, если человек употребляет много сладостей, простых углеводов, да, даже, в общем-то, и сложных, то очень рекомендуется вместе с этим принимать всегда такой комплекс: витамин В1, калий, магний и цинк. То есть витамин С, В1, калий, магний и цинк. Это именно когда у человека преобладает углеводистое питание. Теперь, мы уже с вами говорили, и это надо очень хорошо оценить, что калий, он играет огромную роль в функционировании нашего организма. Он основной, как бы, электролит, который обеспечивает разницу между отрицательно и положительно заряженными компонентами в клетке, и они поэтому нормально функционируют. Я не буду долго входить сейчас в эти особенности. Я хочу просто вам, может быть, перечислить, в каких продуктах достаточно много калия. Это свекольная ботва. Ну, не знаю, кто живет в больших городах, все, насколько это реально. Но у кого есть возможность, это прекрасно. И добавлять это сок, смузи и так далее, это 1300 миллиграммов калия в 100 граммах ботвы. Дальше авокадо идет около 1000, картофель около 1000 миллиграмм, шпинат, кабачок примерно по 800. То есть это продукты, которые содержат много калия. Сейчас я говорю о том, что если не брать добавок калия, какая же норма калия? Вот здесь я вам назвал примерно содержание. Норма калия в день считается от 3 до 4,5-5 миллиграммов. То есть граммов, понимаете? Значит, если на ботвы, предположим, то там, если у нее получается 1300, помножить где-то на, ну, 3 минимум, чуть больше, это 300 грамм. Ну, кто знает. А если вместе немножко картофель и авокадо и все, это реальная цифра, которую вполне можно набрать. Но если вы делаете какие-то спортивные упражнения, тренировки, ходите, потеете, то тогда норма калия должна быть около 6 тысяч. Я вас очень прошу обратить внимание на калий. Обычно на него как-то он упускается из вида. Теперь одновременно с калием мы говорим о магнии, о натрии, поскольку важно их соотношение. Вообще норма натрия считается где-то примерно 2,5 грамма. Это чайная ложка. Ну, как правило, современный человек берет больше. И это, как по последним исследованиям, оказалось, ну, может быть, не так страшно. Главное, чтобы соотношение калия и магния было правильным. Вот. Теперь, если человек тренируется, да еще интенсивно, да еще в условиях жарких как-то и так далее, то что установлено? Как правило, он теряет около 1 литра пота. А в 1 литре в час. 1 литра пота в час. Ну, хорошо тренироваться. А вот с этим литром пота выходит примерно от 500 до 2000 миллиграммов натрия. Понимаете, как надо думать? Теряет человек, если только час в день тренируется. От 500 до 2000 миллиграммов. И калий теряется от 150 до 500 миллиграммов при такой тренировке за час. Я не говорю там, что разрывается гликоген, он тоже уменьшает количество калия. Не будем с вами сейчас в это входить, в эти все вопросы. Значит, калий и натрий. Особенно думать о калии. Вероятно, может быть, стоит брать пищевую добавку калия. Она, как правило, нормально действует. И поэтому особенно здесь там не стоит смотреть, какая лучше, какая хуже и так далее. Теперь витамин D. Так, витамин D, как правило, он идет в форме витамина D3. О нем уже столько говорилось, особенно в период короны и так далее. И вы знаете, совершенно не напрасно. Например, вот доктор Берг приводит много материалов, где показывается, что прием витамина D3, а он один из активных антивирусных веществ, препаратов, как хотите называйте. А примерно 70% различных инфекций сейчас, это вирусные инфекции. И вот прием витамина D примерно в дозах, опять затрудняюсь, но такой большой разброс этих доз, ну возьмем в среднем, не знаю, 1000 единиц. Это если в растворе, есть в растворе хороший витамин D, хороший хевры, это 1 капля. И до 10 тысяч. Есть намного большие дозы. Это позволяет человеку уменьшить риск вирусных заболеваний до 50%. Ну, знаете, это очень серьезная цифра. Вот. Так, теперь... вот он пишет, что есть работы, которые говорят о том, что если есть герпес, в разных местах бывает герпес, я думаю, многие знают, то, например, прием до 70 тысяч единиц витамина D, он за 2-3 дня помогает убрать. Почему? Потому что установлена огромная роль витамина D в состоянии иммунной системы. Иммунной системы, аутоиммунных заболеваниях и так далее. Причем, если его можно принимать в целом, как антибиотик широкого спектра действия. Все определяется, опять-таки, дозами. Так, ну а если добавить еще витамин А, и витамин А, цинк и селен, кстати, то, что все время говорили сейчас, когда была корона, то он действительно является прекрасным антивирусным средством, которое очень активно помогает и усиливает кровь. Причем, я только хочу сказать одно, что по анализу крови иногда трудно следить. Сколько? Потому что, и опять-таки, разные данные. Но если уровень витамина D по анализу крови примерно в районе, ну, пишется, по-моему, не помню сколько, 20, 100 или что-то, но, по крайней мере, если от 30 до 80, то это считается достаточно хорошим уровнем витамина D. Теперь, есть еще один очень важный микроэлемент, это цинк. Цинк, он является кофактором. Что такое кофактор? Это тот вещество, которое активирует самые разные ферменты в организме. А вы знаете, сколько у нас ферментов в организме? Я, честно говоря, не искал, конечно, может быть, можно было найти. Но говорится, что цинк находится в составе более 300 ферментов организма. А ферменты эти, они определяют функцию абсолютно всех органов, всех клеток. Причем мало этого, он еще участвует в синтезе, правильном обмене ДНК. И поэтому недостаток цинка, он действительно очень существенен и сказывается в первую очередь на иммунной системе, на обменных процессах. А еще что интересно, что цинк, он участвует в обмене мелатонина. И также концентрация цинка более высокая в мозге, в мозгу, не знаю, как правильно сказать, в так называемом голубом пятне. А это пятно, этот отдел мозга, он отвечает за состояние сна и бодрствования. Поэтому что оказалось? Что у людей, которые спят от 7 до 9 часов, я им искренне завидую, что они могут так столько спать, оказалось, что уровень цинка в крови у них значительно выше, чем у тех, которые спят меньше. И такая есть рекомендация, что принимать цинк тоже примерно перед сном, желательно снова в хелатной форме. И надо помнить о том, что фитиновая кислота, которая находится в злаках, она, в общем-то, в какой-то мере блокирует всасывание цинка. Дальше. Очень важный витамин, очень важный, это витамин В1. Причем анализ крови совершенно не отражает абсолютно уровень его в организме человека. Для того, чтобы знать истинный уровень, нужно сделать витамин на фермент транскеталаза. Но даже, как говорит вот доктор Берг, например, что и в Америке найти лабораторию, в которой могут сделать такой анализ, это совсем непросто. Совсем непросто. В1, мы уже говорили, он так же, как и цинк, он кофактор 5 ферментов, которые в основном, эти ферменты, которые регулируют работу митохондрии. Когда-то мы с вами говорили, митохондрии – это энергостанции нашего организма. То есть, если будет там все нормально, они будут нормально работать, человек не должен ощущать какой-то утомляемости, такое нежелание трудиться, может быть, физически делать какие-то. Кроме всего прочего, дефицит витамина В, он и выявлен был, кстати, это заболевание бери-бери. Заболевание бери-бери – это такие полипараличи. У нас в учебнике, когда я учился, такая была картинка. То есть это то, когда есть множественное поражение нервов. Значит, при диабете считается очень часто витамин В1, при избытке углеводов. И если, причем настолько функции многообразны витамина В1, что даже трудно сказать, например, сердечно-сосудистая система, если посмотрим немножко, это он тахикардию увеличивает, отеки стоп, повреждение капилляров. Особенно, когда человек когда чувствует покалывание, это жалуются люди, в кончиках пальцев и кончиках пальцев стоп. Желудочно-кишечный тракт – это ощущение вот постоянного переполнения желудка. Конечно, при условии, что человек не все время ест. Так, это ГЭРБ – это когда идет заброс, обратная отрыжка. Это недостаток солярной кислоты. Дальше. Ну, нервная система, это, так сказать, он как бы считается одним из таких, которые именно он питает и поддерживает. Это при любом дефиците проявляется, если рассмотреть состояние нервной системы, особенно соотношение, когда берем там парасимпатическую систему, ну, не важно, не будем входить в это. Но если человек чувствует, часто бывает головокружение, недостаток выработки слезной жидкости, понижение или повышение потливости, что очень интересно, тревожность, постоянно какие-то мысли в голове, бессонница, затрудненное дыхание во сне, панические атаки, одновременно можно говорить снижение выносливости. Все это можно говорить о недостатке витамина В1. Не только, но о его недостатке. Почему же он развивается, этот недостаток витамина В1? В первую очередь, из-за употребления очищенных продуктов. Это мы знаем белый рис. Поэтому в Китае он и был обнаружен у богатых китайцев. Бедные ели цельно смолотый рис. У них не было этих проблем. Значит, это белых продуктов. Употребление большого количества сахара, углеводов, алкоголя. Теперь, термообработка пищи очень снижает уровень витамина В1. С возрастом понижается способность организма усваивать его. При диабете, также когда есть избыток таких веществ в питании, как полифенолы, а где они есть? Они есть в кофе, чае, вино. Теперь сырая рыба, кофеин. Все это может послужить каким-то симптомом, что надо подумать о витамине В1. Какие же источники витамина В1? Это говорится печень, яйца, рыба, семечки, подсолнечника, морепродукты, пищевые дрожжи. Вот это прекрасный источник витамина В1. Пищевые, обычные пекарские дрожжи, из чего они теперь делаются, все. Не стоит на этом даже об этом говорить. А вот пищевые дрожжи – это прекрасный источник. Их можно заказывать на компаниях, которые продают витаминные продукты все и так далее. Значит, что еще может иногда человек определить, подумать о недостатке витамина В1, и как это сделать? Это первое, это повышенная чувствительность лодыжек. Может быть, можно постучать, я даже знаю, как это сделать. И что самое главное, это вот нежелание заставить себя сделать какую-то тренировку, пойти походить, позаниматься. И, например, вот тот же доктор Брек, он пишет, что когда он перед тренировкой берет 100-200 миллиграммов витамина В1, это две капсулки, в одной капсулке 100, он берет, и плюс столовую ложку пищевых дрожжей, то сама эффективность тренировки, он намного больше может сделать, чем он делает без этого. Вот я вам передаю только то, что человек делится своим опытом. Я сказал, что одним из хороших препаратов, особенно нервной системы, является бенфотиамин. Бенфотиамин. Он является жирорастворимым, в отличие от обычного тиамина. Так? И особенно он важен при проблемах с, таких примерных заболеваний, например, как Паркинсон, проблемы с памятью, Альцгеймер. В этом случае рекомендуется принимать 4 таблетки в день вот этого бенфотиамина. Написано, что результаты мамаш действительно очень хорошие. Дальше. Теперь, если мы будем с вами говорить еще очень важный витамин, который вы все знаете, это В12. Витамин В12. Всем знаком. Все. Значит, источником витамина В12 являются нори. Нори – это красная водоросль. Так, спирулина и хлорелла. Что интересно, что обнаружено в исследованиях, что в этих двух основных источниках, нори и спирулина, там наряду с витамином В12 истинным есть, как его назвали, псевдо-В12. И это тот псевдо-В12, который сейчас в других процессах, но не там кроветворение и так далее. Он блокирует, снижает активность нормального, то есть настоящего В12. А вот, если мы будем говорить хлорела, то там как раз в основном В12 нормальный, и поэтому он очень рекомендуется. Причем суточная потребность в витаминах В12, я не знаю, о каких дозах он говорил, поэтому еще тяжело сейчас вам сказать. Написано 6 таблеток. Но я не знаю, я знаю, что в таблетках есть 100 миллиграмм, 200 миллиграмм и есть 1000 миллиграмм, которые берутся под язык. Поэтому, нет, да, поэтому, извините, я неправильно вам сказал. Имеется в виду, что хлорелла, вот ее рекомендуемая суточная доза, либо 6 таблеток в день, либо 1 чайная ложка. Причем, мне хочется вам сказать, об этом мы поговорим мы потом немножко позже. Есть такая, ну, не знаю, как сказать, состояние, заболевание, не знаю, короче, анемия. Анемия, когда у человека дефицит витамина железа, дефицит ферритина и так далее. Причем, оказывается, состояние это, считают так, по крайней мере, я читал такие работы, у 80% людей состояние относительной анемии, то есть там есть более выраженное, менее выраженное, 80% людей страдает, особенно начиная после возраста 45-50 лет. Даже выявлено анемия, недостаточное количество железа, но только рожденных детей. Понятно, я думаю, наверное, это определяется все-таки характером питания матери. Именно этим, наверное, все определяется. Я просто знаю из обленного опыта, причем это рекомендовал человек, который много работает с пожилыми людьми, причем, так сказать, он еще много лет занимается и работал в Китае, китайский терапевт, он сказал, что лучше всего у пожилых людей, у которых часто бывает сниженный гемоглобин, железо, очень хороший эффект – это сделать курс витамина В12 внутримышечно вместе с фолиевой кислотой. Фолиевая кислота, по-моему, где-то 600-800 миллиграмм. Но именно внутримышечно. Потому что все приемы, которые мы берем из-за плохой работы желудка с возрастом, усвоение идет очень низкое. Вот. Я думаю, что, может быть, нам уже вот об анемии и там железо, ферритин и так далее, может быть, нам будет интересно поговорить отдельно. Почему? Потому что это, во-первых, это частое состояние у женщин, у которых идут месячные, и она теряет кровь человек, женщина это. Это состояние многих пожилых людей. А это состояние, которое действительно определяет и утомляемость, и усталость. В общем, нету практически таких функций. Почему? Потому что вот это вот гемоглобин, который, в общем-то, и определяет, железо определяет уровень гемоглобина в значительной степени, он связывает кислород и приносит его в легкие. А если есть недостаток, то недостаток у нас кислорода есть. И это большая проблема. Но я думаю, что об этом стоит поговорить отдельно. Единственное, что мне хотелось бы сказать, чтобы мы с вами вместе не думали, что БАДы – это действительно потрясающая панацея от всего. Почему? Потому что есть много об этом сообщений тоже. Что ведь, в общем-то, БАДы, они не проходят такой серьезный контроль, как лекарства, которые разрабатываются и разработка продолжается иногда там 6, 7, 8 лет. Огромные средства тратятся. У БАДов этого нет. Понимаете? Типа, теперь мы очень много в отношении, если биологических состав веществ, очень многое зависит от добросовестности человека. Вот, например, я хочу сказать, мне однажды говорили, не помню о каком уже, например, в Израиле кто-то получает порошок какого-то вещества, неважно, БАДа дополнительного, да? Я не знаю, насколько знает этот получатель, какой, насколько качественный он получил порошок. Дальше идет следующий процесс. Идет расфасовка этого порошка. Тут я знаю, что можно добавить, чтобы получить большую прибыль из этого количества. То есть я не хочу сейчас с вами говорить о всех этих вещах, потому что, к сожалению, здесь нет конца. Понимаете? Я уже вам говорил много раз. Мне хочется еще раз повторить. Например, о таких очень полезных вещах, продуктах, в которых много минералов, витаминов. Это орехи. Но поверьте мне, что все эти орехи, которые находятся на рынке, ну не рынке именно, магазин, неважно где, они практически обесценены полностью, но не только что полностью обесценены, они в большинстве своем уже жир у них, как же сказать, окисленный, говорили раньше, прогорклое масло такое, жир у них очищенный. Кроме всего прочего, мне пришлось разговаривать с одним хозяйством, где продают орехи, пеканы, и он мне сказал, что более 3-4 месяцев очищенный пекан, более, чтобы он был действительно как-то эффективен и хорош, более 3 месяцев при условии хранения его в холоде относительно, дальше он не выдерживает. Он не выдерживает просто. А мы же видим, что все это без всякой оболочки, то есть орехи очищенные, семечки очищенные. Как они хранятся? Как вы думаете, как они могут сохраняться такое длительное время? Только за счет того, что их обрабатывают. И обрабатывают очень серьезно. Поэтому, понимаете, очень тяжело. Вот находишь в каком-то таком состоянии, с одной стороны, хочется все порекомендовать, а с другой стороны, надо постараться реально смотреть на это. Если вы покупаете тот же пекан, который лежит открыто при любой температуре, который до этого уже лежал неизвестно где и как, и человек дает за него 9 шекелей за 100 грамм, ну так, это да, жалко, по-настоящему жалко. Вот. Мне хорошим источником вот витаминов, если их делать дома, это является проращивание. Вот проращивание, например, гречки зеленой, это вещь установленная. Даже проращивание пшеницы или зерна кусмина, кусмин, это спелт, полба. Вот. При проращивании... очень прекрасно прорастает маш. Прекрасно прорастает. Я не пробовал, но недавно прочитал, что семена льна очень хорошо прорастают. А активность витаминов, которые заложены в этом зерне, иногда увеличивается в 2, 3, 5 и даже более раз по соотношению к обычному спящему, если сказать, состоянию этого зерна. Поэтому, может быть, действительно, стоит немножко потрудиться, это не такой большой труд, и проращивать, и добавлять себе пророщенные зерна в пищу, бобовые пророщенные. Азуки, я знаю, тоже японская это фасоль, японцы, вернее, широко применяют, тоже хорошо прорастает. Поэтому это источник, где вы точно знаете, что да, это вещество, которое вы взяли. И, кстати, это ведь основной показатель того, что это свежий продукт живой. Вот я беру семечки, белые семечки, тыквенные. Есть маленькие, есть большие, неважно. Иногда берешь семечки, пробуешь прорастить, они не прорастают. Они лежат двое, трое, пять суток, но абсолютно. Иногда берешь, они за 2-3 дня прорастают прекрасно. Вот это прекрасный показатель того, живой продукт или не живой. Ну, все, что очищено от кожуры, скорлупы, не знаю, как назвать, понятно, что это не живой продукт, если не вы сами очищаете. Все, я думаю, на этом мы остановимся. У нас есть пару минут. Пожалуйста, если что-то там большого есть предложить вам, пожалуйста.
Спасибо большое. Здесь есть поднятая рука. Рива, я включаю вам микрофон. Можете задать ваш вопрос. Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, я слышу хорошо, Рива.
Да. У меня вопрос. А в каких продуктах есть цинк и В1, витамин В1? Вы же говорили В1, ну, может быть, еще раз повторить.
Ну вот цинк, например, если говорить о таком доступном продукте, он в большом количестве содержится в белых семечках, в семенах тыквы, в очень большом количестве. И причем именно это установлено, поэтому эти семечки, они очень рекомендуются мужчинам для профилактики всяких проблем с предстательной железой. И даже не только профилактики, а если что-то есть. Потому что там цинк играет очень важную роль. Поэтому вот я думаю, что это и доступно. Все это именно белые семечки. Также считается, что цинк содержится, по-моему, в печени. Ну, кто ее ест? Так? И не знаю, стоит ли ради этого покупать, есть печень, которая животных, которые выращены неизвестно где. Опять-таки, теперь витамин В1, я уже говорил, можно повторить. Один из лучших для меня, как для человека, который в общем, мясо не употребляет, то одним из лучших источников это действительно являются пищевые дрожжи. Их можно заказать в разных компаниях, вот, например, Ареп я заказываю. Также яйца органические, рыба опять. Понимаете, мы все время говорим, рыба, значит, она должна быть морская нормальная, а не выращенная и на этих диких подкормках. Также семечки подсолнечника, они тоже содержат цинк. Продукты моря, они, как правило, всегда там содержится цинк. Спаржа, я не знаю, я, в общем-то, по-моему, никогда не употреблял, я только знаю, что есть такая вещь, спаржа. Вот это источники витамина В1. Но опять-таки я вам еще раз повторяю, проращивайте зерна, проращивайте. Это прекрасный источник именно всей группы витаминов В. Только потом не надо, понятно, варить там эту кашу, кипятить ее, не знаю, как там 20-30 минут. Пожалуйста, что еще?
Спасибо. Здесь есть вопрос в чате. Что такое биотин и каковы показания, есть ли противопоказания?
Биотин, я знаю, что это один из витаминов. Сейчас я, честно говоря, просто вот не помню. Известно, конечно, название известно. Поэтому я не хочу, в общем-то, фантазировать. Если можно будет, можно будет ответить, или если человек вам оставит вы мне перешлете, я отвечу, вы пошлете человеку это.
Спасибо. И задает нам вопрос наша слушательница, что она принимает капсулы, которые содержат комплекс омега-3,6,9. Есть ли в этом смысл?
Ну, вообще напишут, что есть, так? Но в основном у нас есть проблема с омега-3, и вы это знаете. С омега-6 у нас нет проблем. Его очень много в разных этих маслах и так далее. А проблема с омега-3. Поэтому это оливковое масло, кстати, которое содержит тоже омега-6, но в небольшой дозе, больше омега-3. Так? И омега-3 это в основном, это тот известный всем людям, которым, наверное, за 60, это рыбий жир. Это прекрасный источник именно омега-3. Прекрасный источник, хороший. Найти, правда, рыбий жир с хорошим экшером, кашрут, чтобы был хороший, можно доверять. Это непросто бывает. Поэтому, может быть, лучше всего это жирные сорта рыбы. Какие? Это скумбрия, это палтус. Больше нет. Я не называю салмон, то есть эту красную рыбу, потому что она вся искусственная, она выращенная, даже говорить не о чем. Если человек хочет немножко здоровья, то он не должен ее употреблять. А так вот, скумбрия прекрасный источник, тоже дешевый. Очень вам всем рекомендую.